26 декабря 1978 года. Первый день занятий режиссерской лаборатории под руководством народного артиста СССР Георгия Александровича Товстоногова. Ленинград, БДТ. На занятиях присутствовали режиссеры Баранов Владимир, Данченко Киев, Бакаев Бухара, Ливнев Москва, Иванов Москва, Рыжова Москва, Аксенов Ленинград.
Что мы давно не виделись, да?
Да.
Может, расскажете, что у вас происходит у каждого? За это время перемены всякие произошли. Перемещения. Данченко, Баранов, да?
Ну, да.
По-моему, вы перешли так, что вам нужно иметь свою лабораторию уже, а не ездить в чужую.
Я еще не вожу с лабораторией. Там много работы еще другого, мне кажется. Да, очень.
А куда дели этого бывшего?
Нет, он пошел очередным в оперу, мне кажется.
В оперу?
Да.
А раз уж мы заговорили о Киеве, а что происходит в русской драме с этой новой дамой?
В Киеве сменили всех режиссеров. Там Молостова пришла, Ирина Александровна.
Что она делает? Что-нибудь она совершила?
Она пока что так организовывает все.
Как, до сих пор организовывает? Года полтора прошло?
Ну, год. Год она вот сейчас только должна будет в конце января, по-моему, выпустить первую премьеру. Она сама лично.
А что она ставит?
Такая пьеса про Лесю Украинку, такой Щербак, есть такой драматург. В общем, он был в Харькове, сейчас, по-моему, в Киеве. Ну, это так, по письмам, в общем, вот такое что-то.
Нечто документальное.
Нечто документальное, там три одновременно Леси Украинки. Вот такая вот форма уже, в общем-то, известная. Она ставила ее в институте со студентами. Ну, там это было, в общем-то, ничего. А как это будет на большой сцене сказать, трудно, там совсем другая форма общения, все это такое вот какое-то. Она, по-моему, саму ее несколько волнует это. Ну, она решила с этого начинать, во всяком случае. Вот. Ну и в Киеве что еще интересно, там решили это все дело с места, очевидно, попробовать как-то сдвинуть. Один театр там, по сути, уже организован, работает. И там вот в декабре не успеют, они уже в январе, очевидно, выпустят первые спектакли. Вот. Второй молодежный театр. Заложили, по-моему, 70 единиц творческих туда финансово заложили. Ну, большой театр. Вот. Значит, он будет организован тогда, когда найдется руководитель, который всех устраивает, потому что пока что еще все этот вопрос никак не решится. Вот. Ну, это большой довольно такой, значит, театр. Но оба эти театра, они без базы. То есть там базы у них в каких-то больших клубах, таких, в общем-то, неплохих, как помещения. Но производственной базы никакой, вот так вот. Но поскольку новые здания пока что только в проекте, и не скоро, очевидно, будут, Олимпиада все съедает, не дает никуда, все законсервировано. Ну вот так что это все.
Киев тоже входит в Олимпиаду.
Входит, да, входит, там все к этому времени все, в общем, готовится. Они, всякие культурные мероприятия пока что все прикрыты по республике даже. Вот. Ну, это вот так. И там еще театр эстрады собираются открывать, театр киноактера, так что как-то, наверное, какое-то оживление театральной жизни как полагается, в всяком случае. Не знаю, как скоро это все выйдет. Но...
А вы с чего собираетесь начинать?
Ну, у меня так, в общем, я, конечно, долго об этом думал. И, в общем, на таком, наверное, материале, который принципиальный будет для меня и для театра, потому что это пьеса, которая составляла славу этого театра, это «Украденное счастье».
Вот.
У меня есть актер. Да. Ну, многие говорили, что, в общем-то, в этой роли он был... Молодой актер, ну, сравнительно молодой, под 40, 36 лет. Ступка Богдан. Если вы видели...
Я видел
Сбучмы. Да, я знаю, что Сбучмы наверняка. Фильм такой был «Белая птица с черной отметиной»,
да,
Ильенко.
Да,
вот он играл этого самого бандита, который, ну, вот, который стреляется в конце. Но он такой очень парень разноплановый. был там главным, и там стал главным, и пока еще и директор, потому что там у них это единое власти было до меня. Нет, это не Лосенко, да, и разделять...
Пожалуйста, извините меня, я сейчас...
И он у меня играл в этом спектакле. Я ставил 2 года назад его. Вот они ездили в Ярославль сейчас там показывать вот там спектакль.
В этом же театре?
Нет, во Львове. Он со мной перешел туда. Вот это вот одно, кстати, уязвимое место, потому что я еще никогда не повторял спектакли свои. Но здесь есть, кстати, у меня возможность, кстати, кое-что изменить. А для театра это принципиально, потому что, кстати, там слишком много музейного академизма. Мне казалось, что у меня это, так сказать, получилось несколько по-другому. Ну, так вроде бы оно было оценено, во всяком случае, по предыдущей работе. Это вот то, с чего я хотел начать пока что. Ну, у меня там еще сложности такого порядка, что я там, кстати, меня уговорили взять на себя и директорство. Там так и было до меня все время. Да, Смеян был и директор, и главный режиссер. Он, кстати, скорее был больше директор. Меня это мало прельщает, но, вероятно, это было правильно, хотя я не хотел, в общем-то, потому что там, так сказать, двуначалие было бы смертельно вот сейчас, на этом первом этапе. Но я собираюсь, как только будет у меня возможность такая, у меня вроде бы есть такой человек, но не отпускает его министр, он у меня в аппарате. Как только это будет, в общем, такая возможность, я от этого дела отойду, потому что забирает массу времени, и очень, так сказать, все это малопродуктивно.
Нет, это...
А вы начали репетировать уже?
Вот с Нового года начинаю. Пока что заняты просто актеры. Они кончают то, что было там затеяно.
А ходят зрители?
Нет, зритель, в общем-то, ходит. Зритель ходит, но, может быть, не совсем тот, который бы хотелось. Ну, театр много лет был, кстати, на уровне такого среднего театра. Такого, самого такого, что ли. Что и послужило, в общем-то, ну, ко всем этим переменам. Потому что всякие там финансовые и прочие дела, все вроде было бы так, ничего.
А там был этот директор, как его фамилия? Директор русского театра, там уже здесь,
в был Куница Иван Куница, Григорьевич.
Куница,
да. Как Куница. Он, значит, он был там вторым, так сказать. Он там же так вот директор, потом где-то распорядитель, потом замдиректора. Так вот он был директор-распорядитель там.
Ушел?
Он сейчас Укрконцертом пока что там, значит, руководит.
Да, сложная у вас
ситуация. Да, довольно сложная. И сложная она в том, что театр очень перегружен. Там, по сути, все полностью. Все штаты. И вот все, кого я брал туда, это по специальному такому уже разрешению министра, там, через Москву, потому что открывались ставки, вот так.
Ну, в Алхате 180 артистов, потому что увольнять никого нельзя, а брать можно сколько угодно. Вот вы поставьте себе такое
предложение. К сожалению, что-то и брать вроде бы так, нисколько угодно. Ну, в общем, пока так немного помогает. Не знаю,
мало 120?
Как долго будет помогать.
На целый театр больше 60 человек пошарил.
Нормально это. Хорошего театра.
Понятно.
Такая общая ситуация вроде бы какая-то более перспективная, чем раньше. Ну вот, вот по сути он все это затеял, его решение, да. Ну вот так вот. Ну все это, конечно, не сразу очень. Так что. Спасибо.
Как у вас на новом месте происходит?
Тяжело, Георгий Александрович, тяжело. Тоже были надежды на перемены в двух планах. Обещали 10 ставок добавить и обещали включить в этот конкурс новый, знаете. ну, на замещение так называемых вакантных должностей. Теперь же там ввели несколько территорий. Собирались в этом году их расширить, потому что, в общем...
Экспериментально.
Да, да, да. Ну вот пока настроение очень плохое, потому что вот ждали сессии Верховного Совета по поводу утверждения финансов на увеличение ставок, потому что, в общем, денег не дали. И пока ЦК профсоюза не подписывает этот конкурс дальше никому. Потому что начались жалобы, потому что там, если не было процедурных ошибок, и ты человека, так сказать, уволили, то тут никто ничего не может уже сделать, так сказать, не вернуть, не... министерство могло вернуть только если было, было нарушение в процедуре, да. А если этого не было, то даже министерство ничего не было. Ну вот, пошли письма от уволенных, и, значит, вот сейчас неизвестно, будет он вообще или нет.
Кто?
Я вот был.
Ну, вот этот конкурс. Нет, конкурс продолжается. Все, у нас тоже приезжали сейчас. Там были люди, которые там доходили до телеграмм Брежнева и все такое прочее. Все остается в силе. Ничего.
Ну вот я буквально вот у Демина был, ну, там, неделю назад, у Демина, у Хамазы, там везде. Они вот говорят, что они там одну ошибку совершили, написав когда-то по согласованию с ЦК профсоюза. Надо было в этой формулировке не давать этого, и тогда, в общем, потому что все практически остальные за. Против только Чаусов категорически. И ЦК просто... Да, против этой системы. Вот, а без этого, понимаете, Георгий Александрович, чрезвычайно слабая труппа, ну вот просто... Ну, ну просто, понимаете, на редкость. Ну, одно слово сказать... 3 человека с высшим образованием было из 40. И остальные были...
Остальные просто талантливые.
Остальные просто талантливые, да. И без притока, причем театр испорчен. Ну, знаете, как бывает, я часто говорю, как в футболе. Иногда команда очень выигрывает менее профессиональные, так сказать, подготовленные, но большим энтузиазмом, отдачей, желанием... Что накладывается? Этот театр этим испорчен, потому что кроме я пришел там с директора, там, а вот он на машине поехал, там, ну, какие-то немыслимые какие-то вещи куда-то там. Ну, поехал устраивать гастроли для них же в Ригу на машине, которая ему принадлежит, в смысле, театральной. Вот почему он поехал на машине, почему он не сел в поезд или не поехал на самолет. Ну, вот, вот уровень человеческой труппы. Понимаете? Там. И там 80% труппы подписывается под этим письмом. Там идут какие-то собрания, там артистка не ходит месяц на репетицию, там ребенок у нее болен. До этого собрания, еще 3 недели после. А на собрание, которое длится 6 часов, она приходит. А на репетиции она не является. Это, так сказать, может и подождать. Поэтому без просто, так сказать, ну просто без каких-то там. Я поставил, но я вот сейчас, в общем, приступаю тоже. Я там удалось там тоже сверх плана немножко пригласить артистов каких-то и все. Но я, в общем, вот надеялся туда, понимаете, нужен был такой, даже не просто вот собрать, так сказать, там людей каких-то способных, там разных. А вот нужен был такой коллектив маленький в лице. Я вот хотел взять целые 8-10 человек, предположим, там из Щукинского, из ГИТИСа, откуда-то так, понимаете, чтобы вот этот дух внести туда ядро вокруг этого. Ну вот в связи с этим пока, не знаю, не получается ничего. Мне обещали к этому сезону, потом сказали нет, к сезону не можем, с 1 января будет, то есть финансовый год начинается. А теперь и здесь, значит, денег нету, ну вот еще просят подождать, и прямо, не знаю, что очень трудно, а так просто смысла нет работать, потому что вот как раз я только узнал здесь, вот, что Анатолий Зинович у нас не стало. Ровно год назад у нас там в Суздале, помните, мы вас ждали, когда было совещание, это Вот они видели труппу, он мне просто сказал, говорит, Костя, вот это, а там был спектакль, где буквально все, вот это все. Ты меня извини, больше он даже сказать ничего не мог. Понимаете? Просто, ну, просто действительно катастрофическое. Ну, вот уровень, вот если так вы-то, наверное, не знаете, ребята знают, ну, от какого-нибудь городского театра, там, Кинешма, там, какая-нибудь, понимаете, в 100 километрах от Москвы. А требования сейчас тоже министерство, очень серьезно мы включены в эту культурную программу Олимпиады 80. Туда возить просто возить. Всех будут, понимаете, и в общем.
Много памятников.
Ну да, и просто там вечерами памятники не видны, значит, их будут в театр там и прочее, прочее. У нас, наверное, гастролей даже не будет в этот год. И...
Это всех.
Вот, будем на месте сидеть. Ну вот правда, что я успел сегодня там, даже с вашими там совещался, уже построил за этот год, в общем, то, что не зависит от внутри театральной атмосферы, хорошую малую сцену. Очень хорошую, замечательно оборудовали ее технически.
И уже что-нибудь там?
Нет, вот сейчас только кончили это дело. Значит, от 80 до 120, Юрий Александрович, там будет так. Это не просто малый зал. Там не будет закрепленных мест. Там будет, то все сидят вокруг, происходит в центре, то также, да, ну, вот, в общем, там все, так сказать, это предусмотрено и всей аппаратурой у нас, всякой, и всем-всем, поэтому тут, и там, и там, и, в общем, такое очень симпатичное. Возлагаю тоже какие-то очень серьезные надежды на это дело. Вот сейчас пытаюсь. Ну, я пригласил там 7 человек. А? Правда?
Да, две американские песни.
Да, какие можно назвать?
Одна называется «Игра в джин», другая называется «Театральная история».
Авторов не
помню. Помню, «Шопор Петмамин».
А где они?
Сейчас мне Ленор Матвеевна одну пьесу прислала, вот буквально перед отъездом.
Театральные истории там для альбомов.
Я не успел. Не успел еще прочесть.
А там два пожилых, он и она.
И все, да? Еще раз авторов назовите, пожалуйста.
Шопарт.
Это первый, да?
И Мемент. Через два N. Вот, конечно.
Как минимум.
Двух.
Нет, это да, здесь и минимум, и максимум это время.
Вот, ну я за этот год вот сейчас собираюсь, сейчас вот приступил, ну как еще вот расскажу, 2 января уже в плановом порядке, значит, царя Федора. И в конце года это, так сказать, ну такой экспортный, что ли, вот то, что мы собираемся иностранцам, так сказать, показывать. И хочу, поскольку, ну такой русский город, в общем, там есть у меня задумки со всякими, уже разговоры повел с Палихом оформить, знаете, через это комедия «Российском дворянине» Фроли Скобееви. Вот. Такие две русские пьесы собираюсь. Значит, одну вот уже начну ставить. Нет, Федора. А туда к лету, значит, уже. Да, это я там Годунова и Федора там я пригласил. Шуйский там, в общем, там все остальное так прикладывается. В общем-то, нужно 4-5 артистов. Не знаю.
Ну, колоссальные сдвиги у нас. Все по-прежнему. Ну нет, вот у меня, например, я прервал «Жестокие игры», потому что нужно было выпустить сказку. Я ее выпустил сейчас. Что-то сдали управлению. И вот сейчас, после вот этой елочной кампании всей Нового года, опять возобновлю работу над «Жестокими играми», сделаю перераспределение.
Почему?
неразумно вначале я сделал. Понял, что не точно. И придется пойти на какие-то в этом смысле сложности, но перераспределить ее. По линии Никиты, по линии Маши, Мишки и этого гражданина, который любит Машку. Я уже забыл, как его фамилия. Иловейко. Вот тут у меня, по-моему, просчеты. Придется как-то повиниться и сделать это все дело. Вот, готовится театр, значит, настоянием нашей администрации, он включен в эту обойму театров, которые будут участвовать в этой конкурсной системе. Значит, мы это будем делать, потому что у нас в этом смысле тоже с труппой очень...
Он был еще не включен?
Ну вот сейчас включу. Нет, ну вот сейчас мы будем проводить.
Не будете проводить, пока нет разрешения.
Ну, в случае, вот руководство наше говорит, что с этим делом у нас все в порядке. Будем проводить. Может... Значит, готовимся к этой системе конкурсной, потому что у нас очень неблагополучно с труппой тоже. Колоссальный перекос в сторону малоспособных людей, малоиграющих. Есть такой из 42-3 человек в труппе, таких активных, функционирующих 10, 8, 12. Вот так актеров, остальное все, конечно. Даже при той конъюнктуре, которая у нас существует, в общем, к нам при всем там масштабе театра много людей, желающих попасть, остаться в Москве просто и попасть хотя бы в наш театр. Даже в этом как-то мы не можем взять людей, потому что нет ставок, а заняты, в общем-то, людьми малополезными. Вот эта проблема. И вот такая какая-то радостная весть, это то, что начали, несмотря на Олимпиаду, усилиями нашей администрации строить театр в Кузьминках. В Кузьминках строят театр, уже начали, уже вырыли яму, бьют эти самые сваи. Да, по финскому проекту двухзальный театр с финской баней, с новейшей аппаратурой. Но я думаю, что...
Каждого зрителя вначале.
Да, я думаю, что... Ну, что там надежда, что не прекращается строительство параллельно даже из Олимпиады. Вот, я думаю, что так еще дожить бы года 2-3-4, и можно будет уже как-то считать себя нормальным человеком в этом смысле. Уже иметь, оптимист. Да, постоянное место службы. Вот и все, пока. Больше никаких особых перемен нету.
Кстати, вот... извини, ты уже? Я просто думал, ты все. Просто вот... заговорил по поводу ставить жестокие игры. Я не знаю, как вот ребята просто как-то, может быть, поговорили бы мы как вот о пьесе. Просто если это... А, нет. Я не ставил по принципиальным соображениям, не включил вообще в репертуар. Вот ты здорово. Я не знаю, может быть, так сказать, они не согласятся. В смысле, вот просто подискутировать. У вас в пьесе, у вас в театре идет, вот Эдик ставит. Знают, да? Ты не знаешь пьесы, нет? Ты тоже
нет,
не знаешь?
Я пьесу знаю, но... Кстати,
ну, конечно, сначала посмотреть спектакль.
Послезавтра.
Нет, ну я даже не по поводу, ведь, собственно, не по поводу происшедшего спектакля, да. Можно, конечно, да.
Нет, пьесу-то знаем, но чтобы говорить, нужно как-то подумать.
Так что передаем слово Иванову. В Малом театре перемен полно.
Пока нет. В том смысле, который тебя волнует, я в полном порядке. У нас есть здание.
Хорошее.
Так что все нормально.
Правда, без светской бани.
Вот, там не глинная протекает под ним, разве что если спуститься в подвал, окунуться и туда вверх. Вот. Ну, а все остальное, так сказать, театр стал очень хорошим таким, таким испытательным полигоном для приглашенных режиссеров, в основном кинорежиссеров.
А кто?
Евгений Ташков поставил «Плохо». Это «Маленькая земля» Жагарова, которая сейчас уже, значит, вот на сходе. Значит, сейчас пригласили Мотыля на постановку венгерской пьесы.
Какой?
Значит, «Потерянный рай».
Как?
«Потерянный рай». Да. Значит, Львов Анохин выпускает «Муре» для Елены Николаевны. Главную роль она будет играть. Французскую переводную пьесу. Вот, значит, вот наверняка в этом месяце вот должны сыграть хоть как-то, потому что просто это план, так сказать, спектакля, театра. Значит, до этого, как вы знаете, выпустил Фоменко «Любовь Яровую». Да, ну мы начали с этого этот сезон, практически все. Вот, значит.
А как Бондарев?
Вот. И премьера, последняя премьера, значит, «Берег».
Уже была,
в постановке Владимира Васильевича Андреева. Значит,
Рыжова обругала. Да,
интереснее бы там сказала.
Уже обругали?
Уже обругали.
Уже приглашали
этот театр. Ее уже не приглашают в этот театр совсем.
И не только в этот теперь. Вопрос ясен.
Как она еще от ВТО ездит, неизвестно.
А что, действительно плохо в этот? Я не знаю, там мне читалось уроки Рогачевского, но знаю роман. Мне очень понравилась там вся военная часть.
Военная часть имеет смысл, если она имеет какое-то продолжение в сегодняшнем дне. Потому что если в романе не понравилось, в инсценировке каким-то образом, в общем, это все-таки присутствует. А здесь получилось просто два спектакля. Сначала такая «Соловьиная ночь», вот, а потом другой спектакль, который просто совершенно к этому никакого отношения не имеет. И уже, так сказать, духовные наследники тех людей, которые конфликтовали во время войны, они не присутствуют просто. Это идет сам по себе какой-то очень неинтересный спектакль. Вот второй-то.
Фабьяшки,
да? Да, да. Потом они убрали из инсценировки все моменты, которые могли внести какую-то остроту и конфликтность в этот разговор. Поэтому он просто совсем обессмыслился. Вот, и, в общем, существуют вот эти военные сцены, они там действительно лучше, чем сцены сегодняшние, но по сравнению просто с ними. А так спектакль жутко разностильный, абсолютно, в общем, лишённый ансамблевости. И кроме того, когда вот эти вот сцены военные, они решаются просто прямым бытовым ходом, то тогда уже Коршунов не имеет права играть молодого. Он уже не молод. Как реминисценция, это еще могло как-то быть оправдано. А когда это просто впрямую идет, вот, вот он молодой. И да, все, и это так. Ну, я не знаю, сколько ему, но 50, наверное, было. И поэтому он, когда он начинает это, с пылкостью это переживать, с рыданиями и так далее, еще кровать там такая посередине стоит, такая выразительная очень. Художник неинтересный очень.
Куманьков.
Вы знаете,
Федора.
Да. Но когда нет замысла, когда непонятно, про что спектакль, художнику трудно. Он просто ни о чем спектакль. Такая идет иллюстрация, очень примитивная. Более интересная в первой половине, чем во второй. Во второй так просто уж. И от того, что они сняли последний разговор в самолете, тот же в инсценировке последний разговор, столкновение этих двух людей, то тогда уже не тянется ниточка от Гранатурова и Книжко, от их конфликта к сегодняшнему. Они просто сняли это все.
И тогда... Финала говорят о
смерти. Смерть есть. Смерть есть. Но там, да, но там нет его партнера. Поэтому он сам по себе.
И хода к смерти.
Да, и нет.
В целом не туда, так сказать. Вот,
на... Никакого конфликта. Получается, из-за любви он.
А как же Бондарь по смерти отнесся?
Я не знаю, как отнесся Бондарь.
Вы не были на заседании?
Нет, все нормально. Это один из тех случаев, когда вот мы много раз говорили о том, что насколько желание автора... Понимаете, видеть свое произведение, так сказать, на сцене, оно превалирует, ничего, мы уже перестаем все понимать. Как Друца, скажем, я совершенно не понимал, написал вашу молодость, когда он только начиналось, и то, что он говорил в самом начале, знаете, потом в результате уже полная противоположность всему тому, и он же встает и на художественном совете людей тех, которые, так сказать, с болью говорят, что... Товарищи, что же мы сделали? Мы же вот самого главного лишили пьесу аромата, так сказать, народности, какой-то еще мудрости, философии и так далее, выхолостили, вывели на какую-то сюжетность, причем которая никому не нужна. Вот. Он вдруг встает и начинает защищать. Ну, совершенно вещи какие-то очень совершенно необъяснимые и непонятные. Или, вот я говорю, или преобладает желание, так сказать, чтобы его произведение каким-то образом вот так вот звучало. или не видят, так сказать, не читают это, вот уже, так сказать, сидя в зале, потому что то, есть, то, что он написал, он уже знает, он, это у него уже есть, так сказать. А вот еще и ходят люди, говорят текстом его, так сказать, его словами, наверное.
Очень приятно тоже.
Да, 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 очень, очень. И вот видите, какая штука происходит. Ничего не понять.
А с Бондаревым ощущение, что все хорошо получилось?
Думается, что да, да. Он, так сказать, приглашает друзей, товарищей, они приходят все, так сказать, он, каждый спектакль, да.
А Андреев?
Я говорил об авторах, а режиссеры тем более нужны. Он, по-моему, наш главный будущий, да, в ближайшем будущем. Да. Я думаю, что так. Вы знаете, Георгий Александрович? Георгий Александрович, вы знаете, какая штука, все-таки режиссер, очевидно, все-таки, пусть он там ставящий или не ставящий, но он должен, режиссером, он должен понимать, так сказать, вот репертуар, выбор, назначать ощущения, ощущать, так сказать, все-таки вот отсюда, с этой стороны, а не со стороны каких-то, в общем, вещей, так сказать, нужных, обязательных, так сказать, там еще каких-то, в общем, понимаете, какие-то, это, понимаете, я что угодно, я могу сказать, там, в общем, там, о Равенском, это были самые мрачные годы для меня лично и моего существования в этом театре, понимаете, вот, но, понимаете, что он ощутил первый Вампилова, когда Саша ходил в порванных кедах у нас, понимаете, и тогда Валентина называлась пьеса «Прошлым летом в Чулимске». И что она была у нас, он первый, так сказать.
Она не пошла.
Да. Она была, так сказать, не понята, вообще на него таращились, так сказать, чуть не, так сказать, раз. Что если бы не было его, не было бы Шукшина в Малом театре, это я уж как никто могу гарантировать. Просто я говорю, потому что я постановщик, я знаю это, понимаете, как никто. Знаете, что он ощущает вот такие вот вещи, так сказать, там Друц, разговор с Абрамовым, с Тендерковым. Это были первые разговоры у нас. Две зимы, три лета, понимаете, я должен был работать, так сказать, у нас. Понимаете, вот такая вот какая-то штука. Другое дело, что это все погибало в его, так сказать, потом уже в плохом человеческом, так сказать, таком, в общем, характере, в начале, что он хотел быть потребителем в результате. Это ощущалось сразу, так сказать, в то время, ну, так сказать, позже чуть-чуть, и как-то уже приобретало другие формы, какие-то противные, так сказать, какие-то, и все это уже умирало. Но, понимаете, то, что нюх, так сказать, и ощущение, так сказать, вот такое вот режиссерское, что это преобладает, это есть. Вот если вот так вот, знаете, вот то, что вот Костя говорит, если такое есть ощущение, тогда, знаете, директор, тут тоже сложно, тут очень сложно.
Слова Равенских, это сложно, очень сложно.
Трудно
понять. Не, он говорит, сложно, очень сложно.
Очень
сложно. Говорит, газеты, говорит, кому выписывают? Директору газеты выписывают. Я прихожу, говорю, хочу почитать газету, не дает, говорит, у директора все газеты.
У него свои проблемы.
Хорошо, было недавно в ИТУАР забирала московскую режиссуру. Ну и там пришли режиссеры, значит, мастистые и молодежь маститые. Александр, мастистые, да?
Маститые.
И молодые, и, значит, и маститые начали жаловаться на плохую жизнь, на то, как трудно им, как их заедает то, и то, и то, и то. И оказалось, что они самые несчастные. Самые хуже всех это им. Плучика там. Очень сложно. А Равенский сказал. А там периодически, вот кто собирает такую секцию секцию московских режиссеров.
Сейчас готовится же эта большая коллегия по режиссуре. Союзного. Не знаю. Но я вот я в недели три назад, и я просто честно скажу, что я еще вот ко всем своим личным удручениям, в смысле личного. Это я, значит, столкнулся с подготовителями, совершенно случайно, в союзном министерстве, с подготовителями, ну, очевидно, основного доклада, основной записки и прочего, прочего. Они, так сказать, за меня ухватились, я 3.5 часа просидел от 6, я без, там, 15.06 прибежал в министерство по своему делу, до 9:30 вечера. Я понял, в общем, ужасные вещи, ужасные. То когда, например, ну вот меня спросили, а вот скажите, пожалуйста, почему вот многие артисты хорошие, в общем, начинают идти в режиссуру? Ну, я раньше никогда не задавался себе просто этим вопросом. Начал.
Актуально.
Ну, так.
Вопрос, который вам задал Ульянов, помните, на диспуте?
Так сказать, начал соображать. И, так сказать, когда я сказал первую фразу, что ну, мне кажется, что наша профессия, ну, если говорить о каком-то там строении атома, там есть уровни разные, электронов там, то это какой-то там ну, иной уровень, то эти люди сразу сказали, вот! Вот в чем главная ошибка. Вы считаете себя выше их, и вот почему вас и нету. Ну, режиссер, ведь конференция вся подготовлена, так сказать, почему все это очень серьезный вопрос, почему нет... Я не знаю за что, но я, так сказать, понял, что вот... Понимаете, что они считают, что, значит, мы считаем себя выше в каких-то уровнях, не знаю, артистов. И здесь кроется, в общем, какая-то основная беда. Нет, они равны или даже выше. Ну, в общем, какие-то такие совершенно непонятные мне начались разговоры.
Вообще выше, ниже, вообще не правомочно.
Ну да, нет. Когда я просто пытался объяснить, что, конечно, ну, артист при всех условиях не решает еще ряда огромных художественных задач, которые присущи просто профессии режиссера, там, начиная от работы с художником, с композитором, композиционного ощущения всего спектакля. Он может быть замечательным режиссером, но своей роли, то есть, так сказать, там просто другое, что мы просто охватываем более широкий круг проблем, так что ли, художественных. То вот, так сказать, это было встречено вот таким, и я понял, что, как мне кажется, вот это какое-то решение или что будет очень...
Сейчас уже не будет иметь никакого значения.
Да. Да. Юрий Александрович, там был поднят еще один вопрос. Вот интересно ваше мнение по этому вопросу. Значит, оказывается, очень давно идет, и, наверное, вы о ней знаете, идет такая борьба ведущих режиссеров, и, по-моему, говорили, что и вы в этом смысле, значит, единомышленник московских и таких ведущих мастеров, значит, о создании творческого союза. Чтобы это было, например, вот как есть союз кинематографистов, союз писателей со своей организацией, с бюро, с секретариатом выборным, со своим институтом, статутом и со всеми законами приема и прав этого союза. Вот, это, чтобы в ИТО не было на правах так, общества, как сказал Ткаченко, глухонемых и слепых, и театрального общества. Говорит, моя мечта, чтобы это у нас был наконец творческий союз. И вот, эта проблема опять поднимается, чтобы это была авторитетная организация работников театра на уровне союза, как композиторов, как писателей, как художников, представительное, вот, и что тогда было бы легче решать очень многие вопросы профессиональные. Видите, и уровень
другого. Коллеги не по этому поводу. Нет, коллеги, я по поводу того, что ни в Ленинграде, ни в Москве нет ни одного молодого, ну, в общем, нет режиссера, как они говорят, кроме там, так сказать, в Ленинграде там вы, там, Владимиров, там, ну кто там, три фамилии какие-то, в Москве их.
Нет,
ну,
я
пять,
говорю,
там,
я, да, говорю вещи, я говорю о другом. Спасибо. Я совершенно о другом говорю. Не параллельно. Понимаю. Что вот параллельно. Такая, в общем, идея вновь начала витать. И, в общем, тоже поставлен вопрос, чтобы ее разрешить, чтобы создать такой.
Она затихала никогда, она все время уже.
Ну вот сейчас вот как. Ну она и затихла в одно время, а? Ну вот сейчас на новую волну поднялась. Но говорят, что это очень сложная проблема.
Да, не сложная.
Я не знаю, сложная.
Она сложная постольку, поскольку этого не хочет в ИТО.
В ИТО хочет, по-моему.
Нет. Я знаю, потому что союзные республики входили с этим предложением. Это ведь какая штука? Вот в ИТО, допустим, организация, которая имеет очень значительные суммы.
Да,
очень значительные финансовые, так сказать, у них дела идут.
Происходит страшное распыление.
И если, кстати, включить это дело в союз, они не хотят терять вот то, что они имеют. Украина, скажем, имеет, ну, меньше, но еще более-менее. А другие республики, значит,
Прибалтика
не имеют.
Имеет хорошие, они тоже не хотят, кстати.
Но все равно для дела это было бы колоссально.
Да. А для нас, так сказать, это было бы для людей, которые...
Ну что, союз композиторов Грузии, предположим, что он страдает от того, что есть союз композиторов СССР? Наверное, нет.
Я думаю, что одна вещь. У ВТО есть одна привилегия. Которую потеряют. Заключается она в том, что был подписан в 20-21 года, точно не помню, решение солдаткома тогда за подписью Владимировича Ленина о том, что это общество существует за счет специальных фабрик, грима, там всяких таких вещей, которые не облагаются государственным налогом, и на эти средства существует театральное общество. Если это превратится в творческий союз, то неизвестно, как это решить. Это уже не театральное общество, которое создала мадам Савина много лет тому назад. А это творческий союз, как писатель, у которого таких возможностей нет. Он начнет существовать на членские взносы и так далее. Уходит огромное количество, так сказать, финансовой базы, силы этой базы, которые вот в чем проблема, и ее решить не могут.
Татьяна Александровна, но, по-моему, Баркан говорил, что до войны, где-то в 20-х годах, был союз. По-моему, он говорил, вы были, да, ведь?
Нет, он не говорил об этом.
Что
об этом он не говорил.
Такой вот организации в этом смысле. Творческих работников театра.
Он говорил о другом, он говорил о существовании режиссерской секции, которая существовала в 30-е годы, да.
Что секция, которая защищала права режиссера, имела какие-то...
Свои преимущества и свои достатки, помимо тех, о которых я говорю, это, конечно, такая централизация, при которой, конечно, малые эти союзы многое очень могут потерять. Недаром эти республики боятся этой централизации, понимаете? Вот. А сейчас у них есть известная автономия, известная самостоятельность, свои дома отдыха, все свое, понимаете? А так это будет сверху, значит, все. Это их пугает несколько, понимаете? Но дает, конечно, известные преимущества.
Но сама по себе идея.
Просто потому, что влияние, скажем, союза кинематографистов на министерство кинематографии, оно довольно велико, понимаете? Там, товарищ Ромаш не может не считаться с товарищем Герасимовым и с мнением. Да, товарищи, которые там в союзе, которые что-то определяют. Даже просто в прохождении картин, скажем, в выходе их. А что определяет в этом? В этом плане ничего. Мы не поговорили с вами.
Мы 5 спектаклей выпустили, вернее 4 и 2 капитального возобновления сделали. Вот. И сейчас будем готовиться к Авиценне.
Авиценна.
Тысячелетие будет праздновать Москва, Ташкент и Бухара. А он сам из Бухары, Авиценна, поэтому основной этот симпозиум международный пройдет у нас в Бухаре.
Полин ЮНЕСКО, да?
Да, ЮНЕСКО. И есть такой кинорежиссер Солдадзе Людмила. Она написала, на мой взгляд, хорошую, интересную очень пьесу. Приезжала в Бухару. Мы, правда, были не в курсе дела. 3 месяца жила в Бухаре и написала очень приличную пьесу. Называется «Звезда Ориона». Вот. Она совершенно случайно мне попалась в руки, в Душанбе мы на гастролях были. Она предложила таджикскому театру. Ну, там режиссер хотел быть соавтором, она отказалась. Вот. И я взял эту пьесу. Сейчас готовимся к ней. И в мае будет у нас декада в Ташкенте. С этой пьесой будем, с этим спектаклем будем открываться.
А у вас, значит, этих проблем организационных, которые беспокоят ваших коллег, нет?
Нет. Вот, не сказал. Здание вот у нас устаревшее немного. Ну, нам обещают построить. Пока еще нет. Техническая сторона очень слабая у нас. Очень слабая. Наш театр строил Фаизла Хаджаева в 24-м году. Это в 20-м Бухарский эмир убежал, и через 3 года построили театр с тех позиций, с той точки зрения. Вот как он представлял театр, так и построил. Вот. По сей день мы работаем там.
Хорошо, это все хорошо, что все успешно, все примерно представляю себе, что, скажем, у вас происходит. И когда вы приехали?
9 числа вы уже репетировали.
А, ну, значит, примерно вот с начала месяца. Последний месяц мне пришлось, да, вмешаться, просто потому что там была конфликтная ситуация с артистами, которые несколько месяцев работали и ничего не складывалось. Правда, пьеса очень трудная для молодого режиссера. Очень трудная, просто потому что здесь сочетается и поток жизни очень сложный в этом семейном доме. С другой стороны, элементы абсурдизма.
Жанр.
Да, тут такой абсурдизм и есть уже. Стилевое начало. Так что здесь довольно сложные были задачи, которые ему было трудно решить. Главным образом с актерами, где нужно было найти
способ существования.
Способ, исходный момент. Знаете, когда я вот нашел у Чехова реплику, которая стала для меня определяющей. Антон Павлович, да, сказал, этого не может быть, потому что этого быть не может.
Никак.
Помните это? Вот если это в природе игры не почувствовать, то из этого ничего не получится, понимаете? Но от этого и фразы до претворения в способ существования, как вы понимаете, большая дистанция и очень сложная. Очень трудная, очень сложная. Поэтому он сделал, значит, ошибку, считая, что отвлечение происходит только по принципу телевизор и жизнь, а это не дает ключа к этому, не решает эту проблему. Если не найти эту природу, то не поможет, что я не слышу, потому что смотрю в телевизор. Понимаете? И от этого все распадалось, найти, так сказать, логику существования. Если она бытовая, и только меня телевизор отвлекает от этого, то ничего не выстраивается. И вот они 4 месяца с этим бились. Понимаете? Поэтому вот только вот в последнее время как-то эмпирическим путем я старался вместе с ними это нащупать для того, чтобы выйти на это. Это довольно была сложная задача. Довольно сложная задача. Много таких проблем. Проблема Христа, понимаете. Я слышал, что Кац в Рижском театре его сделал просто гомосексуалистом. Это, значит, из страха перед религиозным ходом, так сказать, который опасен, и пошел, значит, в такой ход. Но это не ход, потому что, ну, во-первых, это мне глубоко чуждо, понимаете. Для меня это кощунственно не потому, что я верующий, но я снимаю шляпу, вхожу хотя бы в любую церковь, к церкви из уважения к людям, которые думают иначе. Понимаете? И здесь идти по такой линии недопустимо.
Это просто абсурд уже. Нет, а просто какой смысл тогда есть? Даже непонятно, откуда это может родиться.
Я понимаю, откуда это могло родиться. Из страха, чтобы не появился, так сказать, Христос, который, так сказать, может прозвучать всерьез и религиозно.
Ну да, и социологически.
Да, да, да. А вот найти, что... А если бы пришел бы Христос, что, что бы было, а если бы, то есть эту его ума, которая заложена в пьесе, понимаете, и найти эту меру, так сказать, достоверности божественного с иронией, так сказать, которая свойственна пьесе, задача очень сложная. Очень трудная. Потому что здесь просто на грани все. В одну сторону и сразу все дискредитируется, в другую сторону перекос идет, тоже очень опасно, понимаете. Вот, и должно это сочетаться вот с той природой, о которой вот я говорил выше. Поэтому это, конечно, наверное, для молодого режиссера была задача сложная.
Самое главное – это соединить этот фокус существования Христа в этой пьесе с существованием всех остальных людей. Вот тут должна быть какая-то смычка, какой-то мостик между ними, чтобы как-то это монтировалось.
Да, да. С одной стороны, он жилец, который снял комнату, в которую уходят какие-то бородатые люди. Странный жилец, а это странный жилец, так сказать, одновременно и вот это. Но этого не может быть, поэтому зачем среди них, понимаете?
Юрий Александрович, а вот можно вот такое, ну, такое, может быть, ошибка была еще в том, что вот я сейчас смотрел, что так говорит, что вот само существование Христа найдено, в общем-то, верно, мне кажется, вот в сегодняшнем прогоне, который мы видели. А вот та вот какая-то утяжеленная забытовленность, если можно сказать, быт очень подробный и вязкий вот у всех остальных граждан, которые существуют в этой пьесе, вот, может быть, в этом плане есть какой-то перекос.
Нет, там перекос, я, на мой взгляд, не в этом. Просто он еще не освоен. Он часто просто берет на себя больше внимания, чем это нужно.
Понимаете? Да, и сразу просто... вот очень утяжеленная вот эта жизнь их.
Ну вся. Да, но это просто вопрос, так сказать, того, чтобы это стало, так сказать, рефлексом, автоматизмом. Это не стало еще автоматизмом, понимаете? Это только что нажито. Одна актриса вообще никого вообще четвертая репетиция. Просто четвертая репетиция.
А просто еще... другая игра?
Да. Да, мне пришлось снять просто.
А за счет чего это все она будет более...
Она ощущает точно природу, но она просто еще не убеждена, не уверена, просто не наработана
ее,
еще.
Юрий Александрович, немножко второй план на первом еще.
Очень слишком сильно, много, да?
Да, mm-hmm. Очень сильно, просто явно mm-hmm. играет, так сказать, второй план.
Настолько он отсутствовал у той исполнительницы второй, а был только первый, понимаете, что сейчас перекос в эту сторону. А я ее потому и знал, что не вытаскивался второй.
Вы считаете, что весь сейчас, Виталий, вы считаете, что только за счет вот этой легкости вживания,
да, просто
за счет
потому, этого? Что, если возьмете пьесу, увидите, что этого будет такое количество в тексте, что от этого не уйти просто. Понимаете, это сознательно сделано автором. И тор с ромами, и рыба, и кости, и поперхнулся. От этого не уйти, понимаете? Это вся плоть пьесы на быть и построена. От этого уйти нельзя. Ну, конечно, от этого уйти нельзя.
А мне казалось, я вот очень давно эту пьесу знаю. Она же появилась очень давно, лет 5-6 тому назад. Да, даже больше. Мне казалось, что она у этих основных персонажей, живущих у этой семьи, для них как-то вот по природе более внутренне эксцентрично они должны быть. Мне кажется, вот несколько утяжелен жанр.
Что это значит?
Форма, мне кажется, их существование более подвижное, более вот не так бытовая, как вот.
А как вы делаете? Я говорю, просто освоение этого быта должно быть легкое. Это совсем другая вещь. Вы смещаете две вещи.
А тяжело еще это делать. Вот тяжело и, еще. Вот значит, много идет еще. Все да. Равно вот это вот много еще идет. А когда станет, между прочим, когда Костик и так далее
рассказывает,
между прочим, все. Здесь надо существовать, так сказать, методом абсолютного психологического и бытового натурализма, который станет образным, понимаете? Дойти до образности, большой обобщающей, так сказать, силы в этом плане, еще больше туда в это, чем, так сказать, какой-то внешний эстрадный эксцентр.
Дождь, массу дождя в этом году, говорит один пожар, другой говорит, а потом снег пойдет. Это просто бытовая фраза, но это же, так сказать... В этом есть уже абсурд, правда? Дождь идет, а потом пойдет снег, как пророческая, так сказать, пророческая фраза. Это и быт, в то же время это и
зима, потом будет весна.
Да.
Волга впадает в Каспий.
В прошлом году тебе было, мне было 18. Я не помню, сколько тебе было в прошлом году. Ну как же? Помните этот оборот? Да. Если в прошлом году было 18, значит в этом неизбежно 19. Это логично. Понимаете, к этому можно подходить как к быту, понимаете, а в то же время за ним стоит абсурд. Понимаете, вот это нужно раскрыть. Вот это нужно раскрыть. И это относится ко всему. Это нельзя, что значит эксцентрично это играть? Это слова.
Я понимаю.
Если вы уйдете от этого. Ну, конечно.
Конечно. Она мне очень, ну, то есть не по сюжетному ходу, а по какому-то вот именно структуре напомнила танго Мрожика.
В какой-то мере, да.
Понимаете, тоже вот тот абсолютный как бы натурализм существования, выходящий до абсурда, до каких-то больших...
Абсурдизм непременно связан с... Понимаете, вне быта абсурда не существует.
Мера должна быть быта, наверное, да?
Нет, даже чем с...
Не знаю, чем гуще, тем лучше, я бы сказал. Здесь маслом кашу не испортишь. Важно только, как он, так сказать... Вот как только в этом быть, одна малейшая неправда, одна малейшая лишняя пауза, одна малейшая лишнее внимание к тому, что не должно быть, к чему не должно быть, и вот оно и делает это ощущение.
Значит, смысл в том, как я вас понимаю, что вот в этом быть найти вот эти вот какие-то парадоксальные акценты, нюансы, абсурдистские повороты.
Если Кузнецов попадал в это, то были замечательные куски. А где нет, то просто бытовая вдруг пьеса шла.
Вот где-то сегодня.
Абсолютно юмор ощущал. Все есть парадоксальность, были чудные куски.
Да, да, да.
Мне кажется, что вот очень хорошо одна из очень работ Немченко.
Да.
Она, ну вот вы абсолютно точно сказали, не беспокойтесь, она до того дура, что уже плюсовать не надо. Да, да, то есть вот, мне кажется, очень жанр у нее, да. И ну, пластика найдена, оценки. Вот я даже потом задался целью ее завтра приду еще просто посмотреть. там не ее сыны, она там присутствует. Нет, и вот просто по, последить, как очень точно живет, понимаете, в этом мне показалось, вот на мой, так сказать, вкус как-то очень-очень-очень.
Второе действие вообще как-то... Ну там все подвижнее развивается уже. Нет, там
идет. Вот вчера было наоборот. Первый шел хорошо, а второй ужасающий. Помните, вы
совершенно
было все наоборот. Да. Так что это сейчас.
Это процесс. Это нам известный процесс, когда он. Да.
Но вы считаете, что когда это все будет легче, как-то это подвинется по линии характеров, да?
Обязательно связано.
Должно, да? Потому что хочется вот какой-то более какой-то. Ну я тоже боюсь сказать какое-то слово. Может, результативный какой-то больше какой-то яркости, понимаете? Вот какой-то.
Вот только чем, за счет чего оно должно быть?
За счет этих вот неожиданных.
Очень на жизнеподобие положенных вещах. Вот не дай бог здесь уйти в эксцентризм, вот там вот такую вещь лет артистам, это все можно использовать.
Да, и умею говорить внутри взрывать. Внешне это все это. Но вы считаете, что эти парадоксы и какие-то абсурдные моменты, акценты, они должны иметь какое-то смысловое значение, да. Только на смысле, но не в пластике, в каких-то...
Вот, ни в коем случае
не в перемещении.
Это должно быть в пределах достоверности. Да. Здесь просто мне не хватает другого. Она сейчас недостаточно взволновала, что мальчик ушел без кашне.
Вот и все.
Вот и все. Никакого намека на уход не может быть, иначе мы теряем главное. Она не могла этого допустить, а что ушел в сырой вечер из дому без кашне, вот это катастрофа. Тогда он срабатывает абсолютно без кашне, это просто неприлично. Не говоря, мол, о гландах, он еще, это просто неприлично, нужно одеваться по сезону. А уж с чемоданом просто непристойно.
Есть факт распада в семье. Стало быть, и распада нации, в общем-то, это такой больной вопрос.
Не будем делать такие далеко обобщающие.
Да? Но, во всяком случае,
ведь... Еще важно еще, что он это даже говорит не как мысль, а как он цитирует привычную вещь какого-то графа Сечени, которого здесь вокруг даже не знают, кто это. Может, что важно, это семья. Мог сказать, что семья – это клеточка общества, как говорил Маркс. Ячейка общества, говорил Маркс.
И дальше фразы, и дальше тексты, вот это, у него сюда это никуда не переходит.
В это все дело. И вообще он заботится о нации меньше всего.
А у вас в зале это ваше личное дело. У каждого мере своего ума.
Но, во всяком случае, мы так или иначе регулируем, да?
Не через актеров.
Ну, разумеется, не через актеров. Может быть, непосредственно, но регулируем как-то. Правда? Куда-то есть тот самый момент, куда мы
встречаем. Ну, так, мы бы его пьесу не брали, не ставили бы.
Мне тоже показалось, что очень, Юрий Александрович, точно уловлено, что вот... Этот материал для малой сцены взят. Вот мне кажется, что очень много потерялось бы, выйдя на большую сцену, потому сцены, что вот она...
Нам ее не рекомендовали, мы перевели ее.
Как вы сами считаете, Юрий Александрович?
Я согласен, мне кажется, что это очень для малых сцен. Да? Не знаю. Но вы знаете что, у нас ведь есть такая возможность, мы потом... С спектаклем малой сцены выезжаем в небольшие дворцы, в большие это невозможно, а вот такие, как Пятилетка, еще какой Юра у нас там есть?
Невский
дом культуры, который, в общем, на 800 мест, все. Там будет очень до конца ясно, вот тогда я отвечу, как там будет это происходить. Потому что вот мы последний срок Распутина перевели на большую через те.
Большой, да.
Мы перевели на большую сцену, понимаете, просто потому что увидели, что там он воспринимается острее, чем на малой. На малой ведь очень реакции приглушенные. Именно от...
Стесняются.
Да, выражать эмоции очень сложно тут. Но они аккумулируются хорошо зато. Я не гонюсь за реакцией, понимаете? Но иногда появляется такой масштаб, который оказывается, что на большой сцене. И он принимается сейчас здесь намного сильнее, чем когда мы последний срок играли на малой сцене. Так что такие у нас повороты тоже бывают.
Мне кажется, с последним сроком может это быть несколько материал все-таки иной.
Да, здесь нужно проверить, нужно посмотреть, хотя минус тенденции. Сейчас я обязательно напишу, я хотел бы, чтобы она шла здесь. Иначе тогда получается, что мы просто что-то опробуем и все выпускаем. Малая сцена теряет свою, так сказать, целенаправленность.
Ну, какой-то воспитательный полигончик.
Да.
Ну, все равно без этого процесса тоже нельзя, он объективен.
Некоторые иногда, да. Вот Джим Гейм, этот самый карта, что игра, это очень, вот, то, что я вот вам рекомендовал. Это пьеса на двух человек, и она очень интимная. Но вот может она, как это ни странно, здесь дело не в количестве людей.
знаете, дело. А характер представляет. Там, значит, действие происходит в доме для престарелых. И встречаются два старых человека. Вот, он и она. Незнакомые. Они знакомятся и начинают играть в карты от безделья в этом доме. И через эти карты, так сказать, раскрывается вся жизнь этих двух людей. Очень интересно построена вся пьеса через игру. Потому что он ее учит играть и не может у нее выиграть. И это приводит его в состояние бешенства полное.
И пожилую актрису, и молодого актера.
Более пожилой актер.
И молодую актрису.
Нет, нет, оба пожилые. Нет. Два, ну, он давно уже живет, а она приехала только, она новичок. Там даже есть такого вроде старческого флирта, даже есть между ними какие-то такие взаимоотношения, намечаются. Да. Но она выходит на очень большие масштабы, знаете, эта пьеса, просто по масштабу. Вот это важно.
Конечно.
А не двух человек дело, потому что, скажем, в художественном театре, я помню, шел это самое шоу, и это было вполне. Ни у кого не вызывало, что это интимная камерная история, понимаете, просто потому что
мы
есть.
Мы часто понимаем, что малая сцена – это малое количество действующих лиц.
Да, да.
Это основной принцип, да, поэтому да. Мне как раз кажется по сути вот помехи-то.
Восемь
человек это нормальная пьеса. Да, здесь существует.
Не это должно оплевать. Вот это я и хотел сказать. Цель поездки, значит, вы знаете, что в прошлом году приезжала сюда группа американских режиссеров. 7 человек, по-моему, их было, которые вот были здесь, в Ленинграде, в Москве, сидели у меня на репетиции и смотрели спектакли. Надо сказать, что они здесь очень восторгались, я не очень доверял, но оказалось, что они люди порядочные, в том смысле, что они не фальшивили, да, потому что куда мы ни приезжали, в театральные круги, значит, их и устные, и журнально-газетные отклики были на том же уровне, так сказать, восторга, который они высказывали здесь. Так что это было приятно в этом смысле. Ну и как бы в ответ на эту их делегацию, значит, была создана делегация от нашей страны, значит, куда входил Гончаров, Евгений Симонов, Леня Хейфец.
Аникс
профессор. Потом, значит, из Белоруссии Петрашкевич, драматург. Да, он заведующий отделом ЦК Белоруссии.
Барабаш.
Не было. Он отдельно с Бутровой ездил, не в составе делегации. По-моему. Да, и Роберт Стурва из Грузии. Вот и весь состав, значит. Цель знакомства, значит, театральной жизнью, завязывание контактов, значит, и вот драматургия, те пьесы, которые могли бы нам пригодиться, чтобы не была игра в одни ворота, а чтобы, значит, и мы ставили их пьесы, и не только они наши, значит, чтобы это как-то завязать побольше. Ну вот, маршрут был Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Должен был быть Миннеаполис, но я переиграл на Лас-Вегас. Вот, Вашингтон, Нью-Йорк, Москва. Вот такой был, значит, маршрут. Ну, переиграл, потому что, значит, Миннеаполис я бывал раньше, 10 лет назад, видел этот малоинтересный город. Ну, в котором, правда, хороший театр построен имени Дайвана Гатри, английский режиссер, который на закате своих дней, значит, уже ему было за 70 лет, был приглашен в этот театр. Значит, и прельстило его, что он будет называться его имени, и на фронтоне написано «Театр имени Дайвана Гатри». И последние 2 или 3 года своей жизни, значит, он провел в этом Миннеаполисском театре и там помер. Вот здание действительно очень хорошо построено, они строят вообще очень хорошо, я должен сказать, театральная архитектура прекрасна в Америке. Все эти новые помещения, и в Лос-Анджелесе театральный центр, и новый Кеннеди-центр театральный, и в Нью-Йорке Линкольн-центр, все это превосходно оборудованы и построены архитектурно, и поразительно для нас технически оборудованы по свету, по технике, когда зал может уменьшаться, увеличиваться по кнопке. Просто, знаете, просто 21 век для нас в этом смысле. А вот с точки зрения искусства несколько хуже, потому что этот самый Линкольн-центр, в общем, начался и лопнул, и ничего сейчас там не происходит. И
пустующее громадное здание, понимаете, которого ничего нет. Вот. Ну а в Миннеаполисе, значит, кроме этого здания ничего интересного было, не было, значит, и на выпуске был спектакль «Афрос и женитьба», мы вроде, значит, его видели, но услышите его еще раз на английском языке, разве что из-за этого туда не стоило ехать. А Лас-Вегас мне было просто интересно, потому что это такой центр мировой, так сказать, промышленности, казино, игры, азарта и всего прочего, что, конечно, это интересно было посмотреть. Особенно у меня удвоился интерес, когда мои знакомые журналисты с Туро и Боровик сказали, что их туда не пускают. Я думаю, тогда вот нам нужно обязательно все-таки это посмотреть, и действительно мы не пожалели, что поехали туда. Ну вот. Ну, много всяких встреч интересных, значит, с театральными деятелями, со студентами театральных училищ в университете, значит, со студентами будущими театральных профессий, вот, с актерами театров. Все это было весьма, значит, интересно. Ну, что главное, наверное, надо сказать, что мы знаем о них много больше, чем они о нас. Вот это точно. Много больше, хотя мы знаем достаточно, но все-таки намного больше, чем они. Но они нас упрекали в том, что мы вот знаем американскую драматургию, значит, вот на высоте там Теннесси Уильямса, Артура Миллера, и вот это сказать. А для нас это уже как у вас Горький и Чехов, вот, хотя они и живы. Понимаете? А что есть совсем новое направление, новые имена, но вот эти два имени принадлежат. Но, кстати, совсем молодые люди. Вот этот Шопарт, он 30-летний молодой человек, просто 30-летний, написал уже что-то такое, 18 пьес, и все идут. Понимаете? Из актеров, ставший автором, и производит очень впечатление интересного человека. Думающего по-своему как-то и очень-очень произвел впечатление таланта большого. Вот. Глубокого человека, какого-то очень действительно серьезного. Ну, что говорить вот о Нью-Йорке, скажем, если сказать. Можно прямо сказать, что театр американский делится, значит, на такие явно выраженных три направления. Театр, значит, коммерческий, Бродвей. Вот. Театр рассчитанный, так сказать, на высокое развлечение, так сказать. Понимаете? Развлечение не в смысле, там, об этой ветви, там, порнографии, там, всех вещей я не говорю. Но развлечение в высоком смысле слова, так сказать, рассчитано на богатого буржуа, очень дорогие билеты, и надо сказать, что в этом жанре высококвалифицированные представления, особенно в жанре мюзикла. Тут они просто мастера настоящие. Мы смотрели там «Дансинг», это такая вышкаленная труппа, вы знаете. Это ставил режиссер, который ставил «Кабаре».
Фильм.
Замечательный. Да. Вот это он хореограф и режиссер, но совмещает в себе обе профессии. Вот. Фосс, по-моему, фамилия. Вот. И он поставил просто удивительно точный спектакль по пластике, по хореографии, по удивительному уровню настоящих синтетических артистов, которые здесь всегда одинаково хорошо играют, поют, танцуют, движутся, вышкалены до предела. Вы знаете, просто такой, такой уже высокий профессионализм, что просто диву даешься. В каждой частности, в каждой мелочи, понимаете, это сделано превосходно. Вот. Или там «Карус Лайн», тоже другой мюзикл. Это, знаете, история о том, как, значит, в какого, вот в такого типа театр поступают артисты, значит, как их берут туда, то есть взята изнанка этого дела, и вот этот страшный конкурс, значит, решается вопрос жизни и смерти для каждого поступающего, понимаете, и свои личные драмы, здесь и этот показ, и режиссер, который их оценивает, решает их жизнь, так сказать, понимаете. Очень много квипрокво на этой почве и потрясающее в результате зрелище. Потрясающее зрелище. Но интересно, что публика просто как наш тюз, вы знаете, воспринимает удивительно просто. Такая непосредственность восприятия. Которая мне сначала понравилась, но потом мы посмотрели ужасный в этом же жанре спектакль. Вот рядом, вот через два театра, другое здание, называется «Король и я». Главными роли Юл Бриннер, знаете, который в «Великолепной семерке», значит, играет знаменитый, значит, артист, звезда и прочее. Уже не молодой человек, прекрасно говорящий по-русски, он русского происхождения человек, из хабаровских эмигрантов, туда уехавший, значит, говорит очень хорошо, он лысый человек, такой, с обаянием, ничего не могу сказать, в жизни мне понравилось. А?
А? С Харбина, он?
Да, 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 да. Харбин Хамад, да, да. Ну вот. Ну, когда-то много лет назад он имел успех, и сейчас это снова возобновилось. Я не знаю, может, время прошло. Но сейчас это смотреть невозможно. История глупейшая. Где-то, значит, в Африке он король, африканский играет, значит, черного короля. И, значит, пригласил из Англии гувернантку, значит, для воспитания своих черных детей. И вот, значит, начинается с того, что гувернантка на корабле приезжает, значит, в эту маленькую страну. И король, значит, в нее влюбляется. И вообще пошлейшая история, как гувернантка перевоспитывает короля. В общем, дальше идет с плохой, на мой взгляд, музыкой. И он сам наигрывает, как шакал. И, в общем, это все ужасно. Но публика, что вот этот дансинг, что Каруслайн, что «Король и я», воспринимает абсолютно одинаково. И все одинаково успешно. Одинаково успешно. Вот это меня очень расстроило. Значит, нет вот этого в зрителе, знаете, градации, где прекрасно и где ужасно. Вот, но мы были поставлены в довольно сложное положение, потому что после этого спектакля была встреча, где председателем был Бриннер. И мы должны были, значит, с ним вместе обсуждать. Ну, естественно, так сказать, сказать про всю правду вообще не нужно было, наверное. Ну и восхищаться мы не могли, как вы понимаете. Так что это была довольно сложная ситуация. Вот это одно направление, значит, театра американского. И, значит, вот внебродвеевское направление, которое делится на две половины тоже, в свою очередь. Одно, значит, такое нигилистически шокирующее, значит, направление и драматургии, и спектакли, значит, которые мало, на мой взгляд, вызывают интереса, и мало, и невысокий уровень ни режиссуры, ни актерский. И вот есть третья, которая, в общем, самая благородная, и вот куда принадлежат вот эти пьесы, о которых я говорил. Ну, Пол Зиндл в этой группе, вот «Гамма-лучи», так сказать, понимаете, это новое, значит, направление такой с тенденцией к психологическому реализму, очень критическое к американской действительности, то есть до предела. И действительно истинно талантливая, по-моему, группа вот этих людей в драматургии. И есть превосходные, значит, спектакли. Вот мы видели и «Театральную историю», и «Иру Джин» на блистательном актерском уровне. И потом она просто, так сказать, пьеса, которую действительно уже все можно у нас играть. Вот такого рода пьесы. Потому что у нас и написать с такой силой разоблачительности, как пишут они, потому что мы этого не знаем, естественно, в той степени. И полная в этом смысле, так сказать, отвага и решительность, так сказать, и доведение до конца всех положений, которые они берут под обстрел. Вот. Ну, что же еще вам сказать глобального, такого общего, глобального? Тенденция, значит, вообще к такому, так, то, что они называют региональными театрами, то есть это приближение к театру типа нашего, стационированного, со стремлением создать какой-то ансамбль с единым художественным, значит, руководством, потому что то, что я рассказывал вам до сих пор, это собрание артистов на данный спектакль с приглашением знаменитого режиссера, значит, который в результате, значит, ну, у меня там есть, значит, приятель один, значит, режиссер Алан Шнейдер, который привозил сюда с арены стейдж свой спектакль, да, наш городок, да. Ну, вот он, значит, повез меня, значит, себе домой. Тогда под Нью-Йорком роскошный дом стоит, значит, роскошный. Ну, я бывал в Лондоне у Питера Брука, но это просто, как называется, шалаш по сравнению с тем, что у Алана Шнейдера. Ну вот, где-то такое на скале, там три этажа, ну, в общем, невозможно, ванна в каких-то скалах монтирована, невозможно рассказать. Это миллионер. Я ему говорю: «Алан, а сколько стоит такой дом?» Он говорит: стоит? Сейчас он стоит 1300, сказал он. А когда я его покупал, он стоил 30 тысяч. Я говорю, 30 тысяч тоже деньги. Ты же тогда был никому неизвестный человек. Как ты сумел купить такой дом? Ну, знаешь, мне очень повезло. Я нашел одну пьесу неизвестного автора. И мне она очень понравилась. И одного продюсера я сговорил, значит, поставить на Бродвее эту пьесу. Вот. И сказал условия. Но смотри, сказал, что если мы выиграем с этой пьесой, то доходы пополам, потому что режиссуре, значит, не полагаются авторские. А вот если мы выиграем, значит, авторские пополам. Вот отсюда этот дом. Что была за пьеса? Кто боится Вирджинии Вудф?
Интересно.
Вот отсюда, значит, началась его такая карьера. Вот как, значит, это делается? Вот так, значит, сговорить, значит, продюсера, найти соответствующих артистов, значит, или вас находит продюсер или режиссера. И вот, значит, вот такой фонд, значит, поставил кабаре, значит, ему дают дансинг. И уже это идет сегодня ежедневно, и он, значит, уже на полной высоте. Вот, значит, стремление к этим самым региональным, значит, стационарным театрам. Уже появляются, значит, целый ряд в разных городах. Вот, мы видели такой в Сан-Франциско театр, уже стабильный театр, значит, с нормальной труппой, но просто как нашего типа театр. И даже свое училище есть при театре. Единственное пока при театре училище. Есть, значит, факультеты театральные при университетах. А это, значит, единственное пока училище при самом театре. Уильям Болл, значит, там такой режиссер. Вот мы видели спектакль «Зимняя сказка». Неплохой спектакль, решенный спектакль, я бы сказал. С приличной труппой, так сказать. И поставлен спектакль. Он, кстати, очень много лучше, чем был в художественном театре. Это могу сказать вам точно. В свое время, если помните, спектакль Кедров, который называл «Опера без музыки». Ужасающий был спектакль. Нет, этот спектакль был интересный и по-своему решенный. Очень мне было интересно его смотреть. Ну вот. Конечно, 2 недели очень мало. Вот недостаточно вы посмотрели. Скажем, были там в Вашингтоне двое суток. Значит, вот 2 спектакля в этом театре, днем встреча с училищем. А говорят, есть маленькие там театры, которые вот вдруг вот этого типа уже мы посмотреть не могли, не успели. Понимаете?
Сколько дней будет?
Всего 2 недели. А в Вашингтоне 2, значит, мало. Ну вот. В Кеннеди-центре посмотрели пьесу, очень слабую, очень слабо поставленную. Значит, ихним Пирогове, я бы так сказал, наверное. Значит, такой врач, хирург, антисептика, значит, за которым борется. Значит, это такая история какая-то. Скучная и неинтересно решенная, и неинтересно поставленная. А помещение превосходное. Вот. Ну, теперь несколько слов о Лас-Вегасе. Это действительно, я очень рад, что мы туда попали, потому что такого не увидишь, вы знаете, просто. В пустыне просто стоит картонный город. Полное ощущение картонного, но не фанерный домик, так скажем, знаете, дом-город. Вы можете представить город, где нет ни одного предприятия, ни одного учреждения. Существуют только гостиницы и горные дома, и дома, в которых живут обслуживающий персонал для этих игорных домов и для этих гостиниц. Больше ничего другого там не существует. Ну, там парикмахерские, там, я не знаю, все то, что обслуживает тех, которые, значит, приезжают. Сюда, значит, съезжается вся, значит, Америка, желающая развлекаться. Действительно, это, так сказать, вот такой центр всяческих развлечений. Значит, главная игра, значит, всякая, какая хотите. Ну, даже такой мы вошли в гостиницу, значит, вся гостиница заставлена, ну, мы в Лондоне видели, кто был, эти все эти автоматы, но там стоит 1-2, да? Здесь их стояло в холле 100, понимаете? И у каждого автомата стоит человек, я обязательно начинаю. Уже вы приезжаете, сразу попадаете, вот, что главное здесь это играть. Ну, это гостиница. А потом, значит, мы вышли, значит, в одно из казино, ну, выбрали такое пошикарнее, с рекламой, значит, огромные светящиеся буквы, значит, все. Ну, как вам сказать, это по размеру Ленинградский аэропорт, не меньше. Полумрак, потому что освещены, значит, автоматы вот таким сверху, значит, таким конусным светом вниз. знаю, автоматы, столы, значит, на которых идет игра в покер или рулетка. Значит, в центре это самое, все эти автоматы, а вокруг, по кругу, значит, идут столы. На расстоянии, ну, полукилометра, не меньше. Понимаете, это все. Ну, вы входите как в огромный цех. Впечатление завода огромного, знаете. И идет вот, стоят бледные, значит, взмокшие люди. У этих, значит, которые бросают, швыряют. Тут, значит, идет за всеми картами эта игра. Мы видели, значит, как 6 девиц бросились на какого-то выигравшего человека. Они просто стоят на страже там, чтобы кинуться. Значит, на них отбивался локтями, значит, с трудом сел в свой автомобиль и уехал, значит, один, они остались. Значит, растеряли искать новую жертву, значит, там в казино. Это просто такие сцены происходят каждоминутно там. Наш бедный Роберт Стуро тоже проиграл там $60. Грузинский азарт на него заиграл. Не мог вовремя остановиться. Был момент, когда он выигрывал. Вот, остановиться. А, нет, вот эту самую штуку, да. Да. Они что, я имел удовольствие бывать в Монако, там, и казино, Монте-Карло. Ну, это, знаете, маленький, жалкий провинциальный клуб по сравнению с тем, что такое Лас-Вегас. Просто клуб. Уютненький такой, миленький клубик. По сравнению с этим каким-то... Ну, завод Форда и артель по починке примуса. Вот такое соотношение. Иначе никак не сравнить. Вот. По улице идешь, значит, вот тут эти картонные дома, а тут же выход в пустыню. Желтый песок, значит, какие-то растения в пустыне, которые могут расти. Значит, тут же вот за углом. Город, который построен в пустыне, просто на песке, где-то вдалеке такие лиловые горы, пустыня, и вот этот самый... Город, который построили. Он, значит, заменил им Гаванну, которая раньше была таким учреждением. Но нынче там строят социализм, значит, они переехали вот сюда. Вот такое, значит, это заведение весьма интересно, весьма производит сильное впечатление, сбивает с ног. Вечером нам показали программу за огромные деньги, надо сказать, там купили билеты, там что-то такое по $80 стоит билет. Программа гастролей французского парижского Лидо. Помещение интересное, значит, само оно подковы так расположенное. Все сидят за столами, там нет кресел. Подается, значит, спиртное, кто какое хочет, сидят за столиками. Поэтому требуется огромное пространство, чтобы заполнить, значит, все это. Чтобы все поместились, желающие, желающие. Там невозможно, за 2 месяца стоят билеты. Значит, нам Госдепартамент доставал эти билеты по 80 рублей, по доллару, значит, каждому. Ну, программа, надо сказать, в этом жанре легком, первок, мирового класса. Мирового класса. Значит, ну, гарнир там, значит, голые девочки, которые, значит, бегают по этой подкове, значит, которая через зал проходит, она узенькая такая. Но девочки одна в одну, значит, и танцуют, и движутся, это все сделано превосходно. Но это не совсем не главное, это прослойка между номерами. Центр программы потрясающий артист, фамилию которого я забыл, где-то у меня записано, который совмещает в себе 3 профессии. Блистательный конферансье, который разговаривает с публикой, она грохочет просто, не так, как у нас, ну, не знаю, от Райкина грохочет, понимаете, если... Вот. Кроме того, он иллюзионист. Ну, понять совершенно ничего не нужно, потому что там ни зеркал, систем нет, ничего этого не может быть. Просто он вынес, поставили, мы все это видели, расстояние 5 метров мы смотрели. Потому что вот такие совершенно фантастические какие-то номера, которые вообще понять нельзя. Вот. Вводит там слона, который, значит, идет между этими столиками на задних лапах по такой узкой штуке. По всей этой подкове он проходит, танцует с платком вообще, и подумает, что какая-то ртуша рухнет на эти столики вниз, а по такой узненькой штучке, то есть он ходит вообще. В общем, там, ну, к сожалению, вот я не знаю английского языка, поэтому я только по реакции публики понимал, как он разговаривает, понимаете, легко нас бросит, ну, просто гогот стоит такой, что невозможно, и разбавляет это вот такими... номерами, значит, иллюзии, фокус, значит, и эти животные, которые, значит, дрессированы фантастически. Это центр программы. Ну, и потрясающий жонглер был, значит, акробатические танцы. Все это самого супермирового класса. программа фантастически сильная. Вот, но она французская, так сказать. Это артист по происхождению американец, но он вообще прибыл на гастроли сюда из Парижа. Вот. Этим закончился наш лас-веговский, значит, период. Ну что же. Из сильных впечатлений, значит, пожалуй, что я вам рассказал, значит, вот эти самые два артиста вот в игре в джин. Прекрасно, значит, вот сыграна эта театральная история, тоже сильное впечатление произвело. И мюзиклы. Вот это из самых сильных. Все остальное. Уже много видели их плохого, конечно, и среднего. Все это рядом находится, все это перемешано.
Ну и тот другой жанр плохого посещается хорошо.
Все битком. Все битком.
Там, да?
Все битком. Просто заполнен зал. И вообще, когда идешь по Бродвею, то там такая толпа, которая хочет ворваться, нет билетов. Это все везде, 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 везде. Огромное стремление к зрелищу. Огромное стремление к зрелищу просто. Они говорят сейчас просто возрождение театра и интерес к театру. Всеобщий. Это просто охватывает всю страну. Вот, надо сказать, что Америка, вот за 10 лет, которые я не был, я, в общем, как-то мне так получилось, что примерно в Америке третий раз с перерывами, значит, 7, 8, 10 лет. Значит, третий раз я приехал. У меня впечатление, что все-таки американская интеллигенция, видимо, оказывает какое-то влияние сейчас на и правительство, и какая-то появляется все-таки духовная жизнь, которая совсем раньше не ощущалась. Но точно вам сказать, что когда я был вот во второй раз в Америке и посетил, хотел посетить Вашингтонскую галерею, то интеллигентного вида люди, спрашивающие, а где Вашингтонская галерея, они даже не знают ее существования. А когда пришли в галерею, там было 5-8 человек на все это огромное помещение. А сейчас галерея переполнена. Переполнена. Понимаете, это просто разительно видно. Нет, нет, нет. Вашингтонская галерея. Это лучший музей мира. Это не путайте ни с каким другим Гугенгеем. Он лучший просто потому, что это единственный музей в мире. Туда не подходит ни Британский музей, ни Лувр, ни Эрмитаж, потому что во всех этих музеях есть все-таки второй класс, так скажем. Не скажем сорт, но второй класс везде существует. Правда ведь? Это единственный в мире музей, который только музей шедевра. Только шедевр. Другого ничего там нет. Такого музея больше нигде в мире я не видел. Понимаете? Есть этот Зант, это Венера с зеркалом, понимаете, если это Эдуард Мане, то это смерть Ториадора и Адора, понимаете, то есть у лучших художников лучшие вещи, и без изменений. Один Сальватор Дали, но это тайная вечеря, понимаете. Один, больше его нет, и он висит один в зале, огромное полотно, и больше ничего. Вот он так представлен, лучшей своей картины, которая стоит там какие-то огромные деньги. И все так. И все так. Любого художника лучшие его вещи. Там Эль Греко, три картины, таких, которых нет в Прадо.
Отдельный зал для каждого.
Да, да. И для одной картины уже отдельный зал. Да. Нам это вообще лихо сделано по архитектуре. Что вы идете по темным туннелям, чтобы не утомлялся у вас глаз, и попадаете в зал, который освещен. Вот он опять попадает в такой темный переход. Вот в смысле, ведь в Эрмитаже очень трудно смотреть, потому что очень ослепляет само здание, понимаете? А тут все подведено к картине. Понимаете? Ну, Эрмитаж построен когда, а здесь уже с учетом психологии зрителя все это сделано, и это потрясающе. За эти годы они успели сделать второй огромный корпус. Причем вдвое увеличился этот самый музей. Но там это, конечно, лихо сделано. Все построили на тщеславии и на деньгах, опять же, потому что все эти меценаты, значит, Морган, Рокфеллер, которые они значит, вкладывали в это миллиарды за право быть на фронтоне напечатанным. То есть не напечатанным, а вытесненным на камне, понимаете, там написано Пирпойнт, Морган, Рокфеллер, там все. Во имя этого дела вкладывали. И потом Оказывается, они очень на этом зарабатывали, в том смысле, что человек, который вкладывает суммы на меценатство, на такого рода филантропические вещи, у него резко в геометрической прогрессии опускаются налоги. Так что это в два конца работает, понимаете, у него слава, да, слава и финансы. Поэтому они вкладывают, так сказать, в это дело, и вот на этом все это дело построено, да. Я когда-то тоже попал, в этом смысле, в Японии в очень неловкое положение. Чувствовал себя, как Листаков в «Ревизоре», просто думал, что такое происходит вокруг меня. Ну, я не говорю о том, что я так никогда в жизни не жил по уровню, так сказать, какого-то американского миллионера. Какая-то, значит, грандиозная гостиница, значит, хилтоновская в Токио на, значит, Гиндза. Это главная, значит, улица, огромный какой-то шестиэтажный, значит, небоскреб. Значит, холл, 32 двери с лифтами, и стоят, значит, у каждой стоит девушка-лифтерша. Значит, утром они стоят, как американские стюардессы, они были в мини-юбках, в пилотках, значит, такие стюардессы в синеньких костюмчиках с галстуками. Вечером они все в национальных костюмах, значит, японских, белых этих, в мраморных масках, платьями, кимоно. Эти же самые девушки, значит, дежурят вечером в таком виде. Вот такая была гостиница. Я жил в трехкомнатном номере, моя переводчица жила, значит, рядом, чтобы, так сказать, потому что ни одного слова по-японски, она должна быть под рукой, хотя она живет в Токио, но и сняли рядом со мной номер. Мы заказывали с ней вечером завтра, значит, не по сезону, какая-то клубника давалась. Утром приходил массажист, я вообще ничего не понял, что происходит. Вот. Ну, и там было так, что, скажем, я получил какие-то суточные, значит, говорю, ну, я смогу купить, значит, себе, сказал я себе задумчиво, неосторожно, там магнитофон японский. На другое утро мы с ней завтракаем, раздается стук в дверь, входит рассыльный, кладет большой пакет, я его раскрываю, там магнитофон. Значит, я понимал, что нельзя произносить таких слов. Понимаете, что я забираю что-то купить, потому что я тут же покупал. Без привлечения, говорю, что мне не удалось ни разу зажечь зажигалку. Рядом со мной, кроме переводчицы, был еще ассистент из театра, который меня пригласил. И он точно зажигал мне, значит, сигарету, потому что я просто не мог сам прикурить. Вот такое был, да, месяц у меня такого пребывания. Я вообще не понял, что делается. Каждый день в газете сообщалось, куда я поехал, что я смотрел. Значит, выехал из Токио, теперь он там. Значит, он в главной газете, значит, это все печаталось. Вот. Ну, конечно, я, значит, возвращаюсь обратно, лечу в нашем советском самолете, и со мной едет эксперт по внешторгу оттуда, из командировки. И милый такой интеллигентный человек, мы с ним разговаривали, я ему рассказал об этой ситуации. Я очень пожалел, что я не поговорил с ним по дороге туда, а на обратном пути я задним числом выяснил, в чем дело. Он говорит, милый мой, что вы стеснялись? Они на вас заработали огромные деньги. Они на мне палец о палец не ударили вообще, ничего там не сделал. Я пытался несколько раз, говорю, уже встретимся с труппой, поговорим. Ну, сделали встречу, там поговорили, ну, за месяц. Я так тыкал в карту, куда вы ходили, Хиросиму я хочу посмотреть. Меня везли на какой-то однопутный какой-то железной дороге, которая делала 250 километров в час, куда-то меня привозила в Хиросиму. Я говорю, на север Японии я не бывал, мне на самолете летят на север. Значит, месяц, понимаете, сколько это? Киото, там старая столица, значит, Японии, мне показали все храмы, ну. Ну, что пожелаю, знаете, просто вот так. Ну, сколько же им обошелся, я спрашиваю, вообще, какое огромное... Они говорят, они на вас сильно заработали. Я говорю, в Японии такой закон. Скажите, в газетах про вас писали? Я говорю, да, каждый день. Это не случайно. Значит, ваш театр, частный театр, да, монополия, я сказал. Не один человек, но группа людей, которые, значит, являются владельцем этого театра. Они платят огромные налоги со своих доходов. Если они приглашают представительное лицо, что оно представительное, доказывается газетами. Если газета печатает, значит, лицо представительное. Так, условно говоря, если они потратили на вас 30 тысяч долларов, то 100 тысяч долларов налога с них сняли. Так что они заработали на вас 70 тысяч. Это минимум. Спите спокойно. Вот это, значит, оказывается... Такой способ, значит, увеличивает гостиничное хозяйство, внутренний транспорт. И государство считает, значит, это выгодным, что туда приглашают, значит, вот таких людей. Да, то, значит, вот такая вот штука, значит, происходит. Вот. Ну что же еще? Что вам интересно, скажите? Что
Василий еще? Георгиевич, потому что
на
сегодня уже
убили. Да. Какие наши дальнейшие планы? Завтра у нас, значит...
Завтра мы смотрим.
Вечером.
Завтра, да, вы не сможете завтра с нами встретиться. Мы с вами послезавтра только встречаемся.
Да, завтра, не, завтра у меня утром, значит, будет по 5 репетиции.
А послезавтра мы смотрим «Жестокие игры», а после «Жестоких игр» встречаемся с вами.
Так, хорошо. Ладно. А вы еще между собой поговорите, подумайте, что кроме «Жестоких игр», которые, значит, раз поводу, что вам было бы еще интересно, потому что, как мы с вами уже давно установили, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Чем интереснее у вас проблемы, тем интереснее у нас будут занятия.
Спасибо.
В каком? Слышал, что, в общем, был успех там, в этом городе, Хьюстоне, да? Но, значит, пьеса показалась им не актуальной для них. И действительно, они не любят ничего про войну. Не любят. Но, тем не менее, значит, это было им интересно. Пресса по Хьюстону была хорошая. Нью-Йоркская пресса, которая приехала туда, была более критичная. Но в целом я считаю, что, так сказать, вот все то, что я слышал, если все суммировать, то вполне благополучный был исход. Вполне благополучно. А это уже я могу узнать, как и вы, потому что когда я уезжал, то была вот генеральная репетиция, должна была быть премьера, так что мы уже. Но слышал, что хорошо. По-моему, хорошо, да?
Хорошо.
Хорошо, я слышал, что хорошо. Сейчас случайно спрашивал Диму, сына, он у нас оформлял спектакль в Крыму. Он говорит, что все, очень был доволен. Так. В этом смысле ничего. Тогда спасибо за внимание.
Спасибо вам большое.